О том, что в некоторых местах слышен идущий из-под земли голос, что стонет «древо умирает», и что это жалуется сам город. Когда я жил в кавернах, двери гостиниц закрывали, когда хозяин ложился отдыхать, и обычно это выпадало на удар колокола на башнях в середине ночи, примерно в час совы. Теперь, хотя этого никто не приказывал, засовы запирали раньше, а посреди ночи можно было добраться до своей постели лишь после долгого стука в дверь, если, конечно, удавалось разбудить хозяина. Потому нам, чтобы выходить на ночные вылазки, приходилось выбираться через окно на крышу, а потом красться вдоль ее хребта, добираясь до угла, где у дома был выступ. И там, в самом углу, можно было довольно просто сойти вниз, воспользовавшись парой водосточных труб и карнизов. Возвращались мы той же самой дорогой и могли делать это незаметно, сколько нам было нужно. Каждый, кто обитал в нашей гостинице, голову бы дал на отсечение, что мы по ночам глубоко спим в нашей комнатенке. Мы надевали черные одежды и капюшоны, брали и оружие. Могли мы набросить капюшоны, застегнуть маски, закрывающие лица пониже глаз, и исчезнуть в тени, скользя между светом фонарей, незаметно, как вороны, растворяясь в переулках. Но мы могли перевоплотиться в праздно шатающихся, неприметных, одетых в темное прохожих, не слишком опасных с виду и которых непросто было описать или запомнить. Мы выходили, потому что казалось нам, будто самые важные вещи происходят в саду в сумерках, после того, как погаснет огонь в тавернах, и после того, как последний собеседник умастится уже на соломе своей постели за задвинутыми засовами. К тому же по улицам бродили еще и те, кто взял с собой на стену кувшин, чтобы ощутить в ночной тиши на лице морской ветер. Те, кто заснул на лавке под таверной или под стенами, а потом очнулся, видя вокруг опустевшие улицы и запертые двери. Также и те, кто выходил искать легкие жертвы среди пьяниц, и те, у кого были подозрительные делишки, хотя и совершенно иного рода. В первые ночи мы незаметно прокрадывались на городские стены и проводили немало времени, скрытые в тени, потому что хотели увидеть призрачного горящего коня с кровавыми боками, или заседали в порту, чтобы узреть блуждающую пирсом слепую жрицу, провещающую падение города.
«Ночи, которые мы выбирали, были плохими», — твердил Ндели. «Слишком холодно, мокро и пусто. Зачем пугать, когда никого нет?»
«Теперь по ночам почти всегда пусто».
«Не всегда. Тут достаточно и нескольких человек. Я бы выбрал ночь, когда погода для северной весны сносная, и когда известно, что некто станет еще бродить по городу. Человек, двое, пяток их. Хватит. Двое увидят, узнают весь город, что конь все еще появляется, брызжет кровью на стены. Что нужно бояться и переживать, что плохие зимву обещают городу гибель.
Зачем они это делают?
Потому что это убивает душу. Человек продолжает жить, горделивый, как всякий мореход. Думает, охраняет меня древо. Если придут чужаки, то я возьму топор, встану на стене и поубиваю их. А что, если город умирает? Если многие видели плохие зимву, то, может, так обстоят дела и на самом деле? Что тогда случится? И носит это в себе, словно яд, в сердце. Если такой человек увидит чужие корабли на горизонте, этот малый страх возрастет и завладеет им. Он уже несет в себе малое поражение, которое подкармливал всю зиму. Его кусок стены и города уже пал. Затем-то они так и поступают.
Чтобы попасть туда, где хотя бы что-то происходит, нам приходилось быть в движении, а потому мы бродили пустыми улицами, и все выглядело так, что к мрачным легендам, кружащим по городу, добавится еще одна о двух черных путниках, что появляются и исчезают куда-то в закоулках и подворотнях. Несколько ночей кряду мы не находили ничего необычного, кроме слоняющихся туда-сюда мужей, слишком пьяных, чтобы добраться до своей постели. Если сбивали нас с толку крики, то оказывалось, что это лишь ссора между шлюхами и их клиентами. Огонь на стенах мы увидели однажды ночью, еще будучи на крыше, и побежали в ту сторону, стараясь как можно дольше не спрыгивать с крыш. Бег по крышам — сложное искусство. В саду они были мощными и представляли собой единую часть с домом, и мы не боялись, что стреха провалится у нас под ногами. Зато были они слишком отвесными и гладкими, а потому скользкими. Несколько раз подошвы моих сапог теряли соприкосновение с поверхностью, и тогда жуткий страх хватал меня за горло. Но прежде чем я съезжал по скользкому, покрытому мозаикой, имитирующей черепицу, скальному склону, прямо головой вниз на плиты улицы, из темноты выстреливала рука Нделя, стремительно, словно змея, чтобы ухватить меня за запястье. Несколько раз нам приходилось перепрыгивать между домами, и хотя пропасти порой были шириной всего лишь с переулок, ну, самое большее 4 шага, но когда я пролетал над черной пропастью, не зная, окажусь ли я по другую сторону и сумею ли там устоять, снова чувствовал жуткий толчок страха. Тогда я открыл вдруг, что пропасть у меня под ногами — одна из страшнейших вещей в мире, и хотя я заставлял себя прыгать, долго еще чувствовал, как колотится в горле сердце и дрожат колени. Конь шел галопом вдоль длинной опорной стены 3-го пояса, со стороны моря, где стена тянулась на добрых 300 шагов безо всяких барбаканов, дозорных башен и донжонов. Здесь была только стена. Более того, без стражи. По стене 3-го круга лишь иногда ходили пешие патрули. С крыши, где мы стояли, отчетливо было видно белую, обрызганную кровью фигуру, вытянутую в галопе шею и оскаленные зубы. Конь перебирал ногами в воздухе, не касаясь камней, и светился изнутри. «Близится весна», — процедил я насмешливо, хватая воздух открытым ртом.
«Это вроде штандарта или лампиона», — оценил Ндели.
«Нет, дружище», — сказал я ему. «Это не штандарт, это воздушный змей. Большой, наполненный воздухом, очень хороший воздушный змей, похожий на те, что киренянцы запускают в праздник разделенных любовников в первый день весны, когда поднимаются южные ветра». Конь продолжал скакать в воздухе, среди подсвеченного дыма и с чем-то пропитанного комка ваты, что был у него внутри, пока в конце стены воздух не нагрелся настолько, что тростниковая бумага начала гореть, причем все сильнее. Я подумал, что если кто-то никогда не видел ничего подобного, то конь мог испугать до смерти.
«Если это воздушный змей, то...» — начал Ндели.
«У подножья стены!» — крикнул я, и мы снова помчались, сломя голову, прыгая по крышам, а потом соскользнув во тьму. Мы бежали по улочке, словно вдогонку невидимым всадникам, перепрыгивая мусор, корзины и бочки, отталкиваясь от стен и съезжая по балюстрадам каменных лестниц. Кажется, нас никто не видел в эту ночь, но даже и увидеть, то рассказывал бы только о несомых ветром черных тряпках или о еще одних демонах без лиц, что летели переулками. У подножия стены было темно и пусто, как и везде. Конь уже превратился в облако сизого дыма, заметное на фоне неба. Облако рвал ветер, а в воздухе чувствовался легкий дух сожженного драконьего масла. Ладонь Ндели чуть прикоснулась к моему плечу. Я взглянул на него, он же ткнул куда-то в темноту. Я напряг зрение, но сумел что-то рассмотреть лишь некоторое время спустя. Вдоль стены, на каменном тротуаре, лежал тонкий, крепкий плетеный шнурок. Мы двинулись, держась в тени, и стараясь бежать как можно тише, когда кончик шнурка двинулся в том же самом направлении. Кто-то тщательно свертывал его, не желая оставлять следов. Через пару шагов Ндели вдруг толкнул меня в плечо, откидывая в сторону, сам же отпрыгнул в другую. Я услышал короткий свист разрываемого воздуха, а потом глухой тяжелый удар, когда свинцовый снаряд из пращи ударил в камень где-то позади меня. Ндели вдруг остановился, восстанавливая равновесие, и взмахнул рукой. Воздух снова запротестовал, на этот раз это был стальной свистящий звук, и где-то в темноте что-то тяжело упало на землю с глухим стуком.